Ну, а мы продолжаем наше заседание на Фонтанке офис. Меня все так же зовут Федор Погорелов. Напротив меня Евгений Хакназаров. Женя, привет.
Добрый день, друзья. Здравствуйте, Федор.
По этим задорным наигрышам, прифанкованным клавиш, вы понимаете, что в эфире программа «Контркультура». Это та программа, где мы, хотелось бы верить доступным языком, говорим о важных вещах.
Очень доступным.
За доступность у нас отвечает Евгений, а я буду отвечать за язык. Итак, у нас на повестке дня. На повестке дня у нас фильм «Училка» с Ириной Купченко, выставка Сергея Судейкина в Кей-Гэллери, которая проходит в рамках фестиваля «Дягилев постскриптум».
Роскошное событие. Я не про «Дягилев постскриптум», а про выставку Судейкина.
Хорошо. В каком порядке ты хочешь? В алфавитном? Купченко?
Купченко. Итак, Купченко.
Да.
Так, ладно, промолчу.
Плохой. То есть какие-то шутки остались за кадром. Это тоже неплохо.
Ну да. А что я хочу сказать? Вот у нас на этой неделе среди кинопремьер числится лента «Училка». В главной роли Ирина Купченко. Также там Роза Хайруллина замечательная, Алиса Гребенщикова.
Там Алиса Гребенщикова, да, снялся, да. Языка. Это же доченька.
Да-да-да, доченька. И Алексей Мерзликин. Вот это.
Это
вот
же сын.
Да, чей-то сын, он непременно. И я, когда просматривал фрагменты, целиком я фильм не видел, но вот фрагменты мне были доступны. Я хочу сказать, что как человек, который проходил педагогическую практику и полтора года проработал педагогом в специализированной школе с французским языком обучения и преподавания.
Да, ты просто уточни, именно какая именно специализация была, а то, может, такая, с которой со справкой выходит.
Вот. И многие мысли, которые транслирует героиня Ирины Купченко, замечательная, бедная, затурканная учительница истории, которая взялась за пистолет, вот мне было так понятен ее внутренний мир, мне было так понятна ее мотивация.
Ну давай, для тех, кто не в курсе, это история про то, что
история про
ученики
то, что
довели,
да,
учительницу.
Как тетку довели. Угу. Не только ученики, но и коллеги. И вот учительница истории, она считает себя нехорошей матерью, и все ей на это указывают, коллеги. Она считает себя, ну да, вот ее ценности ничего не стоят, обесценились. Дети, лоботрясы большие, mm-hmm. ее ненавидят. И она с наслаждением берет пистолет в руки. Дальше спойлерить не буду, потому что
можно посмотреть.
Да, можно и нужно посмотреть. Mm-hmm. Что я хочу сказать. Фильм очень напоминает, ну, по первым впечатлениям, конечно, вот это продолжение вот Эльдара Рязановского фильма «Дорогая Елена Сергеевна».
Которому мы желаем здоровья.
Да, которому мы желаем здоровья. И надеемся, что будем говорить только о его здравии. И вот этот фильм, который вышел в самом конце 80-х годов и наделал много шума. Там главную роль играла замечательная Марина Неёлова.
Да.
И вот продолжается та же самая тема, да, беззащитности перед какой-то агрессивностью, перед каким-то непониманием. Но самое печальное то, что нас лента убеждает в том, что и вот противостояние ученики – это не то, что какие-то уроды, они живут в своем мире, мир, который создали они, их родители, mm-hmm. и они по-своему правы, да, то есть вот тут нельзя сказать, кто хороший, кто плохой. И, конечно, Ирина Купченко, мы ее привыкли видеть всегда в таких голубых, розовых тонах, да, она лирическая героиня, вы же понимаете. Да. И тут вот действительно, мне кажется, она сама поймала драйв. И в интервью, которое я читал, она признается, что ей сценарий понравился с первого взгляда. Это далеко не то, что она играла всю жизнь. И, конечно, когда вот она уже достигла каких-то вершин абсолютных, и когда с этих вершин можно еще куда-то вперед шагнуть, это же очень редко, не каждому предоставляется такая возможность. Кстати, хочу сказать, что Ирина Купченко сама представит ленту «Училка».
Когда и где?
Сегодня вторник, в 19 часов в кинотеатре «Художественный».
В какой день еще раз?
Сегодня вторник.
Сегодня в 19 часов.
Да, так угу. Что можно еще, я уверен, что, может быть, информация не очень широко распространилась. Там
мы ее распространили.
Вот, и поэтому, может быть, поклонникам творчества имеет смысл, угу. Конечно же, имеет смысл туда пойти. надо видеть, как играет госпожа Купченко, какой широкий диапазон он демонстрирует от умиления, потому что там есть такие сцены, ну, как бы домашние, и идут это осатанение в глазах. Тем более, что она не побоялась себя изуродовать.
Ты про грим?
Да, про грим.
Важное уточнение.
Да, ну, действительно. В общем, даже от фрагментов, те, которые я посмотрел, а я посмотрел в общей сложности, ну, не более получаса, да, из этой ленты, я испытал, в общем, очень сильные эмоции. И, конечно же, я рад, что вот у нас и российский фильм такой есть, который можно рекомендовать к просмотру с чистой совестью.
Ну, правильно я понимаю, что, по сути, мы обсуждали с тобой это на «Летучке», это же такой парафраз знаменитой сценки из «Ералаша», где Евгений Хазанов устанавливает диктат над классом. Это итальянская школа там, да, правда,
да, была. Да. Ну, теперь мы отбросили маски.
Теперь мы можем признать, что это, возможно, и в отечественной школе.
Да, скорее всего, и у нас. Ну что, Ералаш, он живее всех живых. В принципе, Ералаш — это сама жизнь. Все сюжеты там заложены. И осталось только вот отыскать их в реальности.
Хорошо, здесь ставим галочку. Дальше у нас Судейкин. На прошлой неделе приходила сюда Кристина Березовская, управляющая владельца K-Gallery, где, собственно, проходит выставка. И мы с радостью поговорим об этом еще раз, потому что это важно.
Выставка Судейкина. Ну, конечно, туда нужно бежать со всех ног. Для широкой публики она будет доступна с завтрашнего числа, с 25-го. Она уже работает, но работает в рамках фестиваля «Дягилев постскриптум», и пока там не очень комфортно ее посещать, а вот с завтрашнего дня она открыта для всех и продлится до 14 декабря. Ну, 3 недели вроде бы как бы и срок, но...
С другой стороны, это как раз то подлое время, та подлая продолжительность, когда ты сначала расслабляешься, и обязательно успею. Да. А потом 15 декабря, черт подери.
Тем более, что природа шепчет, не выходи лишний раз.
Да, не совершай ошибку.
Из дома. И все-таки 3 недели для той выставки, которая последний раз проходила 99 лет назад. У нас все-таки 99, я посмотрел, она была в 16-м году устроена в Петербурге. Конечно, вот по-хорошему все желающие люди с определенным интеллектуальным багажом, которые живут в Петербурге, вот они, по идее, даже если будут приходить, не должны бы успеть посмотреть, да?
Да. Ну, давай, в двух словах, просто не все открывали Википедию, почему Судейкин — это важно.
Ну, Судейкин. Одна банальная фраза, что одна из знаковых фигур Серебряного века. Человек прошел через катарсис в самом раннем детстве. Он пережил потрясение, его отец любимый, он был убит народовольцами, он же был жандармским офицером, полковником или подполковником, сейчас не помню. И с тех пор у мальчика отмечались странности поведения. Очень, ну, это послужило тому, что у него душа стала очень тонкой, очень чувствительной. И вот мы получили, к счастью, то, что и имеем. Великолепного художника, великолепного театрального сценографа, который одновременно он находится и в контексте Серебряного века, но с другой стороны, его художественный язык, его приемы из ряда вон. Если доминирующие в то время были такие приглушенные, блеклые цвета, неземное что-то, некоторая утонченность, то он, сохраняя основные вот эти вот мотивы, мог довести свои произведения до фарса, до лубочности. И вот сочетание утонченных сюжетов и вот такого вот такой витальности, оно производит громадное впечатление. И было бы несправедливо не сказать о вот том окружении, которое он себе создал. Ведь вы посмотрите, какие у него супруги. Первая — Ольга Глебова-Судейкина, великолепная актриса, которая добилась многого, и будучи замужем за Сергеем Судейкиным, и вне этого брака. Она блистала в Малом театре, в Литейном театре. Она была великолепной танцовщицей. Одна из первых моделей, демонстрирующая моды. Да, так что, знаете, это вот...
Хороший вкус у мужика.
Да, хороший вкус. А, кстати...
И на сцене, и в жизни.
Да. И вторая супруга Вера Судейкина.
Это та, с которой он в итоге уехал в Америку.
Да, он уехал в Америку. Она тоже актриса, но она известна как актриса немого кино и художница, знаменита своими прикладными работами. Впоследствии она стала супругой композитора Стравинского.
Да-да-да. И там вот. В отеле у Центрального парка.
Да, вот именно. И нужно еще сказать о третьей любви Сергея Судейкина. Это Михаил Кузьмин.
Так.
Вот,
неожиданный поворот.
Неожиданный поворот, что послужило значительным поводом для переживаний для Ольги Глебовой Судейкиной. Угу. Она потом отомстила.
Подло.
Да, да, когда вот ее супруг и Михаил Кузьмин, ну, остались друзьями после своей такой более тесной дружбы. Угу. И Кузьмин заинтересовался неким драгунским офицером. Ольга Глебова-Судейкина увела этого офицера? Драгунского офицера.
Ах, ах, какие равнобедренные треугольники.
Да, 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 да. А Судейкин писал картины, вдохновленные всем этим. А Кузьмин писал стихи, вдохновленные всем этим.
Всем все пошло на пользу.
Обязательно, обязательно. И теперь, если все-таки подойти к фигуре самого Сергея Судейкина, еще нужно сказать, что помимо того, что он работал с группами, с труппами Фокина и Баланчина, тут мы уже переходим к русским сезонам.
Здесь просто продублируй букву «П» с труппами.
А, с труппами. Труппа, да. Ну, которые, там, это много людей, которые,
да,
танцуют.
Спасибо.
А не один человек, который лежит без дыхания. Да? Вот, значит...
Просто я же вдрогнул. Думаю, вот уж... Много читал про Судейкина, но вот про такое не читывал.
Так вот, я хочу сказать, что если все-таки здесь немножко понятно, он работал с соотечественниками, ну а, как известно, в эмиграции руку особенно моет, то все-таки он добился честного в нынешнем понимании этого слова признания, потому что его с руками и с ногами отхватила Метрополитен Опера.
Да.
Вот, и это как бы говорит, потому что все основные премьеры этого театра, ну, большое количество их, в 30-х годах периода, это имеют вид, который так, как его видел Сергей Судейкин. Обязательно нужно сходить на эту выставку.
Там же еще важный нюанс, что впервые эта коллекция собрана именно в таком количестве раз.
Да, да, конечно. Из большого количества музеев. Да.
И из частных коллекций того же Барышникова
три. Да. Я даже специально не поверил своим глазам и ушам и перезвонил в галерею и уточнил, а точно ли у вас там подлинники? А то, знаете, привозят, у нас есть масса заведений, которые привозят авторские литографии. Вот.
Нет, здесь все по чистогану.
Да, и в общем, идем к Судейкину.
Идем к Судейкину, да, но это не сейчас мы все-таки договоримся, Женя. Макбет.
Макбет. Вот Макбет или Макбет? Вот скажите, пожалуйста.
Ну, я думаю, Макбет. А да? Еще, знаешь, есть такой комментаторский прием, когда не знаешь, как фамилии ставить ударение, тянешь ее так, чтобы каждый слог был ударным. Макбет.
Ну, что я могу сказать? Макбет. Нужно подумать. Я все-таки Макбет буду говорить, потому что...
По старинке. По крымскому вашему, давай.
По крымскому, по французскому.
Ле Макбет. Да, мы сейчас выглядим с тобой как Траволта в начале, понятно, какого фильма. Знаешь, как у них называется Биг Мак, понятно.
Именно. Ну, что я хочу сказать? Ну, Шекспира мы оставим в стороне, потому что, ну, сколько уже можно осанну петь, да? Тем более непонятно, был он или не был, так сказать.
Следствие ведется, да, еще.
Два у нас главных имени. Марион Котийяр и Майк Фассбендер. Майк Фассбендер имя поглавнее, а хотя Марион Котийяр, она обладательница Оскара, но все-таки вот не то что классом, а как-то по харизме, по предназначению они несколько различны. Все-таки Марион Котийяр, она, так сказать, более домохозяйского вкуса. Это...
Неплохое определение.
Да. Это замечательная, великолепная актриса. Мы помним ее работу в «Жизни в розовом свете». И вот это «Шесть дней, семь ночей», или как называется.
Да, похоже. Да, похожее
что-то,
название.
Да, что-то вот такое. И все-таки она такая жизненная. Эта женщина вот из нашего времени. А Майк Фассбендер, он абсолютно разный. Универсальный актер. И вот я думаю, что нам... предоставлена такая большая привилегия видеть, как вот на наших глазах его талант крепче. То есть мы видим его в развитии, это наш современник. И вот и уже хорошо, что определился вектор его развития. Ведь смотрите, Майкл Фассбендер, ему уже под 38 лет, да? Он до сих пор, мне кажется, незаслуженно не имеет Оскара. И из видных наград у него, по-моему, только берлинский лучшая роль, «Медведь» за лучшую роль в Берлинском кинофестивале за этот скандальный фильм «Стыд». И нужно отметить, что, наверное, это обусловлено тем, что в фильмографии Фассбендера коммерческое кино присутствует на равных, если не уступает фильмам все-таки больше интеллектуальным. Я до сих пор вспоминаю, как он блистал в фильме Дэвида Кроненберга «Опасный метод», где он сыграл Юнга, оппонента Зигмунда Фрейда. Как он может вот несколькими штрихами показать массу и глубину своего персонажа. И, конечно же, я думаю, что за роль Макбета Оскара он не получит, хотя заслуживает. Я этот видел уже.
Угу. Премьера в России 12 ноября.
Премьера в России... Нет. Премьера в России... Он в этот четверг выходит, чтобы прокат.
Да. Окей. 26-го, значит.
Да, просто было большое количество предпоказов. Достаточно большое. Сейчас не то время, чтобы получать Оскары за роль Макбета. Как вы понимаете, это время ушло и, наверное, уже не вернется. Но у него в загашнике есть главная роль в фильме «Стив Джобс», который вот тоже у нас уже имеется. Нет, у нас он еще выйдет в прокат только, а за рубежом он уже вышел. И хотя фильм традиционно разругали, но Фассбендера все начали хвалить. Я думаю, что это будет та же история, что с Оскаром Мэрил Стрип в фильме «Железная леди», когда она сыграла великолепно, а сам фильм, ну, скажем так, довольно средненький и посредственный. И я думаю, что все поклонники Фассбендера, Марион Котийяр и Шекспира не пропустят эту премьеру, и есть особый повод его посмотреть, особая возможность в кинотеатре, в киноцентре «Родина» в субботу. Это у нас, по-моему, 28 число будет или 29. Вот, и знаешь, что суббота на воскресенье.
28
в 23:30 начнется «Ночь Шекспира». Это такой 6-часовой марафон. Сначала...
Три кино.
Да. Сначала люди соберутся, выпьют кофе, потом посмотрят «Макбет».
Ставят спички.
Да, потом выпьют кофе еще раз. Потом посмотрят театральную постановку «Кориолана». Потом еще раз выпьют кофе. И потом посмотрят, я забыл...
Потом «Смелые духом».
Нет, я забыл название вот этой пьесы, она не очень известна. Я помню, что в фильме играет Мила Йовович.
Так.
Вот, и вот этот фильм...
В 6 утра, в 4 утра.
Да, в 4 он закончит программу, в 6 утра можно будет прыгнуть в первую электричку метро.
Все для людей.
Да, и с Макбетом в голове поехать и заснуть, и проспать, и не увидеть блеклый дневной свет наступающего воскресенья.
Яркое солнце Петербурга, да.
Да. Так что «Ночь Шекспира» сделаем себе зарубочку.
Хорошо. Какие-то еще константы нам нужно осветить?
Да.
В сегодняшнем заседании.
Да.
По-моему, не все мы.
Не все мы осветили. У нас юбилей.
Неплохо.
В пятницу в 19 часов в мюзик-холле начнется концерт «Брависсимо», где все-все-все будут поздравлять с юбилеем Фабио Мастранджело.
Который приходил сюда в самом начале пути Фонтан-Кофис в середине сентября.
Да. Фабио Мастранджело, вот есть понятие «enfant terrible», да? Угу. А вот он «enfant не terrible», угу. Да, совсем. Он вот приехал из Италии, подобно своим соотечественникам в 18-м, 17 веке. Нет, в 17-м было чревато приезжать в Россию. 18-19 века. И сделать здесь себе замечательный гешефт. Обрадовал всех нас и обрадовал себя, потому что его полюбили. Он руководитель множества коллективов. Здесь вот у него создана Северная симфониета, камерный оркестр при мюзик-холле. Он давно и долго вынашивал эти планы. Они осуществились. У него еще есть, по-моему, подобная симфониета в Якутии или в Бурятии, не помню, почему
далеко.
Далеко где-то. Он активно сотрудничает с новой оперой. У него там премьера за премьерой вот скоро будет. И в мюзик-холле они очень рады, что Фабио Мастранджело в настоящее время очень часто проводит свои дни в Москве, в новой опере, потому что это дает возможность им спокойно подготовиться к юбилею, поздравить любимого начальника и руководителя.
Мы знаем что-то про программу празднования?
Программа будет... С одной стороны, традиционная, с другой стороны, очень красивая, потому что Фабио выбрал самые лучшие номера из самых популярных опер. Это оперные шлягеры. А плюс ко всему будут...
The best from the best, как это называлось в ларьках у метро Василеостровская.
Да-да-да-да-да-да-да. В том числе будут солисты из петербургских театров, которые традиционно сотрудничают. Это вся команда, которая обычно работает над фестивалем опера всем. И, кстати говоря, Фабио Мастранджело, он, если не любим, то уважаем многими, именно за то, что продвигает вот этот общедоступный фестиваль.
Я такой вообще, популяризатор оперы.
И вообще до сих пор у меня стоит картина перед глазами, когда в какой-то из прошедших лет, вот не помню, в позапрошлом, ставился Евгений Онегин и в прошлом году на Елагином острове, и пошел дождь, и вот я видел, как не только престарелые бабушки, уважаемые и любимые, но и какая-то отвязная молодежь абсолютно с хайрами, с какими-то там хохлами на головах.
Не показывай на себя.
А, да.
Еще вырастет.
Шлепая лапами по склизким тропинкам, да, там, под проливным дождем собрались слушать оперу. Я шел за ними, плюясь и чертыхаясь, потому что я должен был освещать.
У тебя это работа?
У меня это работа. Думаю, боже мой.
Кто эти люди?
Я-то, да, там, а вы-то кто? Зачем вы сюда пришли? Вот кто вас погнал? И тем, ну, смех смехом, но это очень замечательно, и я, например, лично благодарен Фабио Мастранджело за то, что он есть, за его работу. Не все приемлют в наших музыкальных кругах его стиль работы, его стиль дирижирования, но, тем не менее, по харизме переплюнуть маэстро Мастранджело очень и очень трудно.
Да, он в этом отношении большой мастер.
Угу. Вот. И вот его жизнерадостность, чистая итальянская витальность, она, конечно, очень будет кстати вот в эти ноябрьские вечера, да, когда на улице только стылые лужи на льдом, да, там и какая-то там погибшая ветла. Вот. И поэтому я думаю, что этот концерт будет пользоваться большим успехом, тем более, что я знаю, что и он подготовил сюрпризы некоторые. Вот. И я думаю, что любители классической и около классической музыки должны обратить на это внимание. Еще про премьеры, да, наверное?
Давай, там. Ставим точку тогда.
Да,
последней премьеры.
Значит, это у нас музыкальная часть. А я еще хочу сказать про драматический театр. У нас в субботу в театре Комиссаржевской премьера,
недалеко.
Да, премьера спектакля. Ну, это нам недалеко. А из Купчино попробую доехать. Вот и не доезжаю.
Из Купчино прямая ветка, Жень.
Да. Между ними те тоже все нехорошие. Ну, не знаю, с Ржевки плохо доехали. Вот. Дом, который построил Свифт.
Так.
С одной стороны, эта пьеса всем известна. Ну, всем, кто в культуру погружен.
Кто бывал в театре, да.
Кто кино смотрел в театре.
Горин.
Все Горин, дела. Да, скажем так. Вот. Но, с другой стороны, это налагает и обязывает.
Так.
Потому что все мы ждем нечто, но если не подобного вот замечательному фильму Маркова Захарова,
да, хотя бы смешно.
То хотя бы, да, хотя бы.
Хочется, чтобы по Горину было смешно.
Да, не уйти в антракте. Вот, это цель. Режиссер Александр Баргман и замечательная команда. Это Евгения Игумнова, Владимир Богданов, Сергей Бызгун. Не вот тянул, да? Вот,
да, молодец, да, молодец. Я подписан на Инстаграм Евгения Игумновой.
Вот.
То есть я, значит, причастен.
И сейчас я выступлю в роли медиума, и я сосредоточусь и буду транслировать точку зрения замечательного ведущего театрального критика Жанны Зарецкой.
Пошел пресс-релиз?
Нет, пресс-релиз нет, нет, я ее сам спросил и говорю: Жанна, ответь, ну, как-то дух Наполеона, да, там. Жанна, ответьте, что вы думаете?
У тебя вместо блюдечка ноутбук?
Ну да, 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 да. Яблочко катится.
По экрану.
Значит, и что вы думаете по поводу... И она сказала, что, возможно, сюрпризы. У нее двоякое ожидание, что спектакль, с одной стороны, может получиться замечательным, если режиссер Александр Баргман, в активе которого есть хорошие постановки.
Есть удача, да.
Да, есть удача, если он доверится вот этому замечательному актерскому коллективу. И тогда будет все хорошо. А если он будет играть, вот есть понятие режопера, да, режиссерская опера, угу. А у них в драме есть понятие режтеатр, да?
Режтеатр.
Режтеатр. Ой, как это смысленно выглядит, звучит, угу. Да? Вот этот если режтеатр.
Без мягкого знака.
Да, без мягкого знака. Возобладает, то может быть все что угодно, да, и тогда результаты будут плачевными. Вот такое вот мнение высказала Жанна Зарецкая, а я не виноват.
А ты не виноват.
А я не виноват.
И в целом ты молодец. Говорю я на прощание. У нас заканчивается наша посиделка в этом храме культуры, угу. Которым ненадолго стала студия «Фонтан Кёфис».
Могу сказать последнее слово, да?
Да.
Совсем. Ну что, дорогие друзья, до свидания. Любите культуру, и культура полюбит вас.